«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, 11.05 на часах в студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы сегодня спрашиваете экономиста Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, доброго утра.
Здравствуйте.
Давайте сразу к той новости, которая прозвучала в последнем информационном выпуске. Нам известно, что накануне Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил Нацбанку, службу безопасности страны, внести предложение о введении санкций против банков, в капитале которых есть участие России. Ну, то есть против дочек России. Банков на Украине. Сегодняшняя новость состоит в том, что дочки российских банков создали резервы под свои вложения на Украине.
Подождите, дочки российских банков находятся на Украине. У них практически нет других вложений, кроме вложений на Украине.
Так я как раз хотел вас попросить. Я просто читаю заголовок, написанный на нашем сайте. Что значит «создали резервы под свои вложения на Украине»?
Ну, по идее, это значит, что они должны создать резервы, исходя из того, что они все потеряют. Может быть, все-таки не дочки российских государственных банков, а сами российские государственные банки создали такие резервы.
Для того, чтобы застраховать те капиталы, которые...
Чтобы застраховаться от потерь, потому что этих денег практически нет. И, скорее всего, эти деньги будут отняты. Как действуют украинские власти в части банков, мы все помним историю с «Приватбанком» Коломойского в Крыму, когда просто всех кинули на 2 миллиарда долларов, и эти деньги пришлось доплачивать России. Вот. Ну, чуть меньше, чем 2 миллиарда. И меня умиляют эти представители банков. Ну, допустим, господин Фридман из Альфа-банка, он, допустим, мог действительно думать, что он не российский банкир, а львовский банкир. Тем более, что в украинских газетах, когда он пытался обанкротить Уралвагонзавод, о нем писалось, как о украинский банк банкротит производителя российского
Альфа присутствует на Украине как Альфа?
Ну, торговая марка «Альфа», а, по крайней мере, когда вчера показывали хронику, как разбивают, как крушат банк, курочат, то курочили вывеску «Альфа».
Я почему уточняю, потому что украинский ЦБ, он список тех банков, в отношении которых какие-то решения будут приняты, уже огласил. Это Сбер, ВТБ, БМ-банк, Проминвестбанк и ВС-банк.
Но это государственные банки, это дочки российских государственных банков.
Ну, то есть «Альфа» в этом списке нет, может, им не достанется?
В списке нет, так что, может быть, пока не достанется, хотя офис уже разбили, ну, по крайней мере, снаружи. Ну, в принципе, учитывая современный мир пиара, может быть, это была какая-нибудь пиар-операция, чтобы показать здесь, в Москве, что вот Альфа-банк лоялен государству
за...
и страдает вместе со всеми остальными. Я не знаю этих деталей, это можно себе представить. Но, понимаете, я, так сказать, нахожусь в состоянии такого тихого умиления, потому что вот эти вот все так называемые эффективные менеджеры, которые в государственных банках, работали на Украине 3 года, ну, почти 3 года с момента переворота. Собственно, больше 3 лет с момента переворота. При этом их грабили. Их грабили как заемщики, которые спокойно говорили: ребята, а я вам денег не верну, потому что ни один украинский суд не примет решение в вашу пользу, вообще вы москали. Их грабил их собственный персонал, который в значительной части занимал абсолютно антироссийские, русофобские позиции. Вот. И они 3 года все это кушали.
Почему?
И, я думаю, здесь есть два мотива. Во-первых, business as usual. И вы докладываете начальству, что все в порядке, нормальная бюрократическая логика. А если вы докладываете начальству, что не все в порядке, то вас за это и накажут. С другой стороны, нужно понимать политическую ориентацию. Я не знаю, какая она в ВТБ, но господин Греф, который очень четко заявил, что для его банка Крым – это не Россия, ну вот любой человек, который в России бы так сказал...
Ну, дословно он такого не проговаривал.
Он попал под суд. Смысл был такой. Цитату, я думаю, любой из нас может найти в интернете. Она многократно прожевывалась во всех видах. Смысл был ровно такой. Не для него лично, но для его банка. И причем он сказал это без всякого принуждения, там никто его не терзал, он просто разъяснял свое видение мира. Ну, если человек занимает позицию людей, которые считают, что как бы Россия – это агрессор, Россия там кого-то бомбит и убивает, что Россия враг и сама во всем виновата, но единственное, что жалко людей, которые, в общем-то, со Сбербанком имеют отношения, и за счет которых теперь эти резервы будут создаваться. Потому что понятно, что эти резервы создаются не за счет личных средств господина Грефа, это за счет нас с вами, людей, которые являются вкладчиками Сбербанка.
А как эти резервы будут потом употреблены, как это будет работать, я просто до конца все равно не понимаю истории. Смотрите,
ну, когда есть... грабеж, когда грабеж дураков закончится... А уже сейчас нельзя выводить средства.
А пока еще не принято решение, так что...
Ну, я думаю, что де-факто уже нельзя, потому что основная часть этих операций, она не проходила уже достаточно давно.
Уточнение, позвольте. Вот мы часто, когда в случае банкротства банка, да, слышим о том, что а вот они, подлецы, успели вывести все средства, прежде чем там временную администрацию, например, назначили. В случае с ограничением вывода средств на Украине эти же банки, ну, не могли предпринять меры для того, чтобы... все свои эти средства, активы вывести мгновенно.
Вы знаете, было бы желание. У них был запрет, на самом деле, неформальный, сейчас он становится формальным, на вывод капитала в Россию, да. Но, вы знаете, ничего не стоит дать кредиты юридическим лицам специально организованным, и потом эти юридические лица спокойно эвакуируют деньги в Россию. Так что здесь имело место не желание, не невозможность спастись, не невозможность спасти свои деньги, свои капиталы, а именно нежелание их спасать. Отчасти, может быть, это было результат русофобской позиции, такой либеральной позиции, что когда люди сжигают других людей, то это свобода и демократия, а не фашизм и нацизм, и нужно поддерживать именно это направление. А с другой стороны, может быть, ну, это действительно такой бюрократический идиотизм. Ну, в ВТБ это скорее бюрократический идиотизм. В Сбербанке, ну, вполне возможно, это и русофобия такая открытая. Давайте мы поможем молодой украинской революции за счет российских вкладчиков Сбербанка.
Хорошо, способ употребления этих резервов все-таки какой? Они созданы для того, чтобы впоследствии
покрыть
что? Эти
резервы, они лежат.
Да.
Когда банк спишет убытки... И скажут, что все, бизнес на Украине накрылся медным тазом.
Но мы же наверняка в какие-нибудь суды понесем обращение, заявление.
Пожалуйста, «Газпром» кидают совершенно откровенно, и эти суды кидают нас точно так же, как и украинские власти, простите. Это обращаться в международные суды, которые исходят из того, что проклятый Путин привел к власти Трампа, и если русский есть, то он виноват по определению. О чем речь? Если компании к ЮКОСу, не имеющие отношения, получили в этих судах 50 миллиардов долларов, решение. Если хасиды в Нью-Йорке получили решение, что каждый день мы должны платить 50 тысяч долларов. Извините, о чем здесь речь? Не существует международного права с момента создания Косово. Все,
я,
поехали.
Я, скажем, все время перебиваю и не даю договорить, на что будут употреблены эти резервы.
Когда активы этих банков будут окончательно украдены на Украине, причем они будут украдены до такой степени, что даже российские реформаторы, эффективные менеджеры здесь, в Москве, будут вынуждены признать, что да, нас ограбили, это придется списывать на убытки. Соответственно, эти убытки будут возмещены за счет этих резервов. Точка. То есть деньги замораживаются сегодня, потому что когда у меня... окончательно дограбят послезавтра, эти деньги, так сказать, вернутся в оборот. Один маленький пример. Внешторбанк за прошлый год, если я правильно помню, докапитализировал свою дочку на Украине на 880 миллионов долларов. Молодцы. Бурные продолжительные аплодисменты. Правда, 800 миллионов долларов – это был перевод кредитов, ранее выданных в капитал банка. Это была операция отчасти формальная. Но, тем не менее, юридически это инвестиция. Они не стали банкротить компанию, которую кинули, судя по всему, на совершенно астрономические суммы. Они решили тратить деньги дальше. Ну, слушайте, но я здесь могу только поддерживать украинские власти в этой ситуации, потому что если вы видите перед собой мазохиста, который сам себя грабит, ну, не воспользоваться этой ситуацией, ну, грешно. А если вы еще ненавидите этого мазохиста по политическим и расовым и религиозным причинам, ну, так втройне все правильно.
Граждане Украины, которые пользовались услугами этих банков, которые подвергнутся санкциям, как вы полагаете, какова будет их судьба? Они будут по-прежнему обслуживаться?
Никакой судьбы, они будут обслуживаться по-прежнему. Значит, кредиты, которые выданы этими банками на Украине, они в разы больше депозитов и предприятий, и физлиц, которые в них держат, так что в чистом виде вывод капиталов из России, в чистом виде грабеж России.
Да, но при этом какая-то часть капиталов этих банков наверняка все равно была вовне, и вот если эту систему, этот ломоть вот так вот отрезать, как они будут,
знаете,
свои обязательства выполнять?
Я не очень понимаю, зачем, скажем, Сбербанку работать или ВТБ, скажем, вот зачем работать ВТБ украинским банком на Белоруссии, в Белоруссии, да, когда он прекрасно может, у него есть прекрасная дочка в Белоруссии, бывший банк Москвы. Так что просто я не понимаю смысл такой операции. Зачем? Региональную дочку создают именно для работы в регионе. Но если осуществляется экспансия, то она, конечно, может перейти куда-то в другое место, но куда? В Молдавию? Не уверен.
Да нет, я о том, что вот в отсутствие контроля материнского, контроля метрополии над дочкой и, возможно, там декапитализации в случае необходимости.
Декапитализация
еще
была в прошлом году.
Да, еще какой-то поддержки. Вот это все там не рассыпется, но у них серьезная какая-то клиентская...
Почему? Возможность докапитализации осталась. Невозможно вывести деньги в Россию.
А кто будет это делать, если вы говорите, что все, будет объяснено, но,
слушайте,
что...
Слушайте, вас... если эти люди в Сбербанке, ВТБ, в других банках 3 года не обращали внимания на реальность, вполне возможно, что они сейчас продолжат не обращать внимания на реальность и продолжат докапитализацию. Хм. Ну, простите, но если мы поддерживаем реально российское государство, длительное время поддерживало откровенно нацистский режим на Украине. Если бы нам, что называется, не дали по сусалам, мы бы продолжали бы им платить до сих пор, предоставляя, скажем, газ со скидкой. Они сейчас, бедолажки, переплачивают Европе, называют это ценой свободы за наш газ. Но если бы «Газпрому» позволили продавать газ напрямую на Украине со скидкой, он бы продавал.
Но, кстати, они зиму перезимовали без российского газа, не покупая его в этом году, и...
Даже но они покупали российский газ у Европы. Эта зима необычно теплая.
Это да.
Эта зима необычно теплая, по крайней мере, в Восточной Европе и у нас, и на Украине тоже. Вот, ну, да, и ладно. Но они покупали газ у Европы, наш газ, переплачивая довольно ощутимо. Они очень вовремя организовали блокаду, как раз когда отопительный сезон де-факто закончился. Собственно, он закончился с началом блокады, потому что топить стало нечем. Но они могут какое-то время просуществовать. Украинская экономика была очень четко поделена. Украинский газ, который они добывают у себя, обеспечивал нужды жилищно-коммунального хозяйства, а российский газ обеспечивал нужды промышленности. Поскольку промышленность стремительно ликвидируется, соответственно, падает и потребность в российском газе. Поскольку люди становятся беднее и уже не могут потреблять украинский газ в тех объемах, которые было раньше, то, соответственно, потребность в украинском газе тоже снижается. Понимаете, в первобытном общинном обществе, даже в феодальном, газ ему не нужен. Зачем? Зачем?
Присоединяйтесь к беседе, Михаил Делягин в студии. Задавайте вопросы ему по номеру +7 925 48 94 8. Это для смс-сообщений. Для сообщений в Телеграме говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пишите и туда. Ну и дозванивайтесь в прямой эфир 7373948. Слушатель, который называет себя Оракул, хочет российских банкиров в этой ситуации поймать, тоже на своем. Спрашивает, а это разве вот не схема вывода капитала из России?
Ну, юридически любая инвестиция за границу – это вывод капитала. А другое дело, что если вы выводите капитал, чтобы там зарабатывать деньги, то это экспансия, это бизнес. Если вы выводите капитал, чтобы его обезопасить или проесть, то это бегство. Вот в данном случае это были инвестиции, потому что до нацистского переворота наши банки на Украине входили в число самых крупных, собственно, они сейчас там входят, просто их доля снизилась примерно вдвое, по-моему, с 15 до 9%, но все равно это много 9%. Вот, и они очень хорошо там работали, потому что они были надежны, было понятно, что это российское государство, не какой-нибудь украинский жулик, им доверяли. То есть это был хороший бизнес, но, понимаете, если вы еврей, и к власти приходит Гитлер, то вы должны сделать из этого какие-то выводы. Если вы не делаете вывод, то вас сжигают через некоторое количество лет.
Вот это все. Как для острастки-то лихо.
7-3-7. Почему для острастки? Почитайте украинскую прессу. Почитайте, что они про нас пишут.
А кто там Гитлер, по-вашему?
Ну, там совокупный Гитлер. Порошенко, конечно, не тянет, но в целом украинская власть... Там, русофобия – это норма, это государственная религия. Если Бандера святой... Уже все забыли, что Бандер убил украинцев значительно больше, чем русских.
Кстати, Григорий из Санкт-Петербурга хочет уточнить. Он спрашивает, а вот смысл выводить деньги в страну, где неспокойно? А может, процент хороший там как было с процентами?
Ну, на самом деле, в обычной ситуации, чем выше риски, тем выше доходность. Чем ниже риски, тем ниже доходность. Поэтому работать в рискованных зонах имеет смысл. Мы все плачемся, что мы отпугиваем западный капитал своим ужасным деловым климатом. Вы знаете, западный капитал из той категории, которая к нам приходит, он работает в Гаити, он работает в Нигерии, он работает в самых чудовищных местах мира, просто за высокую прибыль. И мы являемся, находимся в уникальной ситуации. У нас очень все надежно и спокойно для западных капиталов. Им даже, как показывают некоторые истории с ИКЕ, можно и, так сказать, обязательные платежи не платить. А вот рентабельность у них очень высокая.
7373948, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Да. Михаил, такой вопрос к вам. Вот в начале того года вы говорили, что нефть будет $50, ну там с чем-то. А вот в конце года вы говорили уже, что курс рубля упадет, надо приобретать доллары, там что-то такое. И как-то это что-то такое не срослось, не сбылось.
Значит, насчет того, что я в начале прошлого года говорил, что в конце прошлого года, то есть 2016-го, нефть будет $50 плюс, так оно и было. Это я спрогнозировал правильно. Что касается цены курса рубля, здесь я ошибся. Здесь я исходил из того, что российская либеральная тусовка, которая у нас контролирует экономику, будет пытаться экономику поддерживать на плаву при помощи реальных экономических мер. Для чего нужно ослабление рубля? Сейчас выяснилось, что достаточно скорректировать статистику, и статистическая картинка, которая кладется на стол первому лицу, оказывается вполне приемлемой. Я напомню, что буквально за последние сутки произошла очередная беда, ну или радость для кого-то. А рубль вырос. Еще было 59,40 копеек, еще, по-моему, позавчера. А сейчас 58 рублей, по-моему, 13 копеек. Это произошло стремительное укрепление рубля. Об этом не пишут наши добрые журналисты. Может быть, кто-то еще не проснулся. Может быть, потому что это укрепление рубля, а не падение рубля. С точки зрения формального имиджа для России это хорошо, а не плохо, поэтому про это не пишут. Но государство ушло с этого рынка полностью. Государству плевать, что будет с экономикой очень наглядно, потому что она подкручивает статистику, как я понимаю. И статистически картинка все правильная, хорошая картинка. Вот. Значит, и в условиях, когда экономика высосана, когда денег нет ни у людей, ни у предприятий, когда вся страна съезжается в Москву и Питер, и дети растут уже пару лет, растут без родителей, потому что, ну, без отцов, по крайней мере, потому что отцы уехали. Вот в этой ситуации, да, рубль укрепился. Я не думаю, что он будет, курс будет ниже, чем 58 рублей за доллар. Вот, но какое-то время он будет таким достаточно прочным.
Конкретно это укрепление последних суток никак не связываете с решением ФРС о повышении ставки до 1%?
Ну, я думаю, ну, скорее это с результат того, что нефть перестала дешеветь и опять начала дорожать. Потому что была паника, что она опять провалится ниже $50 за баррель. Но выяснилось, что при низкой цене пресловутая, так сказать, сланцевая индустрия просто перестает существовать. В очередной раз это было доказано, и нефть потихонечку уползла наверх. Изменилось опять настроение спекулянтов. С другой стороны, формальная логика, если ФРС повысила процентную ставку, значит, доллар укрепился, должен был укрепиться. Другое дело, что это было абсолютно спрогнозировано, и это всем было понятно, что она это повысит, это не новость, строго говоря. Угу. Вот, это, так сказать, полностью соответствует консенсус-прогнозу, причем консенсус-прогнозу не 51%, а 100% почти. Вот. И в этой ситуации ничего не должно было изменить. Как минимум, доллар не должен был ослабеть в результате этого. Но он мог ослабеть из-за этого, если бы кто-то ждал, что ФРС там повысит ставку на 2%. Но этого никто не ждал. Соответственно, курс евро, рублю к доллару, это практически не оказало воздействия. Ну, значит, на нас тоже не должно было оказать воздействие.
Каковы мотивы, в принципе, ФРС так последовательно повышать ставку? Ну, есть ведь прогнозы, обещания даже уже можно говорить, что в течение этого года еще минимум дважды она будет повышаться. Мотив для того, чтобы так действовать?
Очень дешевые деньги – это способ стимулировать экономику в критической ситуации. Значит, они экономику простимулировали. И с одной стороны, экономика стала восстанавливаться, американская, по крайней мере, экономика восстанавливается. и у них есть проблемы достаточно большие, но делать отрицательную ставку, как, скажем, в Японии бывало, они не могут, потому что уже показано, что эту экономику на самом деле не стимулирует. При этом бесплатные деньги, они, ну, как бы лишают людей мотивации, лишают бизнес мотивации, потому что зачем напрягаться, когда можно и так деньги получить. И бесплатные деньги, что очень важно, они разрушают пенсионную систему. У нас об этом не сообщается, потому что об этом не сообщается американская пропаганда, а мы не знаем, как живет Америка, мы о ней судим по «Нью-Йорк Таймс» и по CNN. Это круче, чем суете о жизни Советского Союза по газете «Правда» намного. Но те сообщения, которые в их форумах возникают, у них реальные проблемы с пенсионной системой, то есть значительной части пенсионеров в глубинке, пока в основном в ржавом поясе, просто начинают меланхолично урезать пенсию. Она остается выше нашей, безусловно, но пенсию урезают. Это довольно болезненно.
А там какова взаимосвязь? То есть крепкий доллар, меньше пенсия в долларах?
Ну, нет, же... если у вас ставка рефинансирования 0,5%, так, то деньги стоят, ну, 1%, грубо говоря. Да?
Да.
Значит, вы не, когда вы что-то вкладываете, вы получаете максимум 1% доходности. Деньги. А пенсионная система ориентирована, что эта доходность будет 4%. Соответственно, пенсионная система денег не имеет. До свидания.
Но инвестиции пенсионной системы США могут как-то реориентироваться, переориентироваться в этой ситуации. Ну, просто по-другому вести свои инвестиционные операции.
Когда вы начинаете
операции
печатать, просто печатать деньги, которые обеспечены не вашей экономикой, а вашим имиджем и военно-морским флотом, то денег становится в мире слишком много. И возникает отсутствие проектов, куда
то
вы можете вложиться.
Деть, да.
При этом пенсионная система, у нее двойные проблемы, потому что она зарегламентирована очень сильно. И вы не можете вкладывать будущие пенсии в рискованный проект. Да? Просто потому, что он рискованный, рисковать нельзя. В результате вы вкладываете под низкий процент, вам не хватает, чтобы решить текущие пенсионные проблемы. Поскольку все это частное в значительной степени, ну, собственно, по Америке, по-моему, все частное, там, за исключением каких-то небольших госпрограмм. Ну, вот, собственно, вы и начинаете повисать.
По случаю тогда хочется спросить, наши пенсионные фонды, они в своих операциях ограничены? Ну, вот, рисковые операции?
Очень ограничены, конечно. Наши пенсионные фонды очень ограничены, даже больше, чем американские ограниченные. Вот, и они будут банкротиться по другим причинам. Они будут банкротиться, ну, в силу общего кризиса экономики, во-первых. Во-вторых, в силу отсутствия контроля. И, в-третьих, в силу того, что люди начинают понимать, что недостаточно контролируемая сфера будет их грабить, поэтому лучше перекладываться в крупные фонды. Здесь та же ситуация, что и с банками.
7373948, есть еще некоторое время, вы успеете в этой получасовке Михаилу Делягину вопрос задать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Михаил Геннадьевич, вот вы говорите, что на Украине банк там это раздает кредит направо-налево. Может, и с этим связано? Что мы с братом хотели получить компенсацию по советскому вкладу, своей матушке покойной. Мне, если выдали без звука, но обманули в два раза. Я потом сидел целый час, доказывал, что они обманули управляющему и заму. И только потом догадался, они все в компьютере, я им на бумажке написал, они только дошло до них потом, выплатили. А брату отказывали, какие требовали несуществующие документы. Но все равно я их собрал, которые не положены даже. Когда с Москвы позвонили на жалобу, сказали, поезжайте, даже сумму назвали. Приехали, а ему это и говорит управляющий это отделением. А вы знаете, а вдруг это девочки выйдут, а потом с них вышло. Так и не получил он компенсацию по советскому
вкладу. Это Сбербанк? Простите, это Сбербанк?
Да-да, Сбербанк.
А
Сбербанк.
Какое отделение?
Ну вот у нас Московская область, среднерусским, как считается-то.
Понятно. Но вы напишите жалобу все-таки, потому что у них жалоба, по крайней мере, те, которые онлайн, они рассматриваются. То есть они, может, будут рассматриваться формально. Но вы знаете, то, что вас Сбербанк ограбил, это менталитет самого Сбербанка. Это корпоративная культура именно Сбербанка, а не связана с тем, что там Сбербанк, в свою очередь, грабят на Украине. Сбербанк имеет фантастические прибыли. Они головокружительны. Сотни миллиардов рублей чистая прибыль. Так что, вы знаете, вот отношение вас – это не украинских событий, это просто культура российских либеральных реформаторов.
У вас на памяти нет дат, как долго Сбербанк намерен выплачивать компенсации по советским вкладам?
Вообще, это не дело не Сбербанка, это дело закона, это государственная программа. Эти программы в незначительной степени, естественно, компенсируются советские вклады, потому что покупательная способность рубля рухнула в десятки тысяч раз. Вот. Но какая-то часть все равно выплачивается. Это государственная программа,
бессрочно.
Это долго. Ну, не бессрочно, это долго еще.
Да. Продолжим уже разговор с Михаилом Делягиным после информационного выпуска, то есть через 5 минут.
Хороший вопрос.
11.35. Разговор с экономистом Михаилом Делягиным продолжаем. И вчера Совет национальной безопасности Украины там принимал решение не только в отношении дочек российских банков, но и официально был указан курс на транспортную блокаду Донбасса. Это на протяжении уже более месяца, наверное, блокада продолжается, но вчера на официальном уровне было принято решение, что государство, да, в этом тоже участвует. Какой прогноз для самих предприятий ДНР и ВНР?
Ну, нужно понимать, что блокада самодеятельная, которая осуществлялась просто бандитами, она носила частичный характер. И она была очень четко направлена против конкретных предприятий. Там нужно было разрушить империю Ахметова, чтобы не было конкуренции империи Порошенко. Сделали. Скажем, за первые только дни блокады «Азовсталь» потеряла 3,5 миллиона долларов. Потом им, вероятно, объяснили, что подыхать нужно молча. Они больше не заикались ни о чем. Вот. Значит, уже установился какой-то горно-обогатительный комбинат на Украине. Что это значит? Это значит, мы все это проходили в начале 90-х, когда разрубаются хозяйственные связи, предприятия умирают. Соответственно, у нас перед нами стоит задача объективная – интегрировать экономику Донбасса в Российскую Федерацию. Когда-то экономика Донбасса была индустриальным сердцем России, даже в 2018 году плакаты на эту тему выпускались. Вот, но эту ситуацию нужно вернуть. Проблема заключается в том, что это категорически против интересов не только российских, но и не только украинских, но и российских олигархов тоже. Так что здесь государство должно показать, что оно не является совокупностью групп разного рода олигархов, а способно осуществлять какие-то общехозяйственные функции. Ну, посмотрим. Несколько дней назад было сообщение о первой поставке угля в Россию, но это было именно сообщение о первой поставке. То есть, насколько интенсивны эти связи, непонятно. Насколько открыта граница для хозяйственной деятельности, раньше она была просто закрыта, тоже непонятно. Так что посмотрим. Пока обнадеживающих сигналов нет.
Что значит,
нет.
Она была закрыта? Ну, как-то же эти предприятия функционировали, причем под киевским руководством.
Эти предприятия были интегрированы, были частью украинской экономики. Да. Они платили налоги тем, кто убивал их детей. Потому что мы поставили их в такую ситуацию, что никакого выхода у них не было. Или подыхай, или работай. Работай, плати деньги.
Говоря мы,
вы имеете Российская в виду, Федерация. Российская Федерация.
А как она должна была в этом участвовать таким образом, чтобы избавить предприятие от необходимости платить налоги Киеву?
Российская Федерация, во-первых... Нет, но если предприятие – часть украинской экономики, то, естественно, они платят налоги Киеву. Да, то, что при этом их убивают, их расстреливают из артиллерии, ну, это да. Это некоторая особенность внутриполитической украинской жизни, как мы это считаем. Если Россия исходила бы из того, что когда-то, правда, под другим названием, она подписывала соглашение Нюрнбергского трибунала и даже сделала довольно много для того, чтобы этот трибунал состоялся, выиграла войну. Да, если исходить из того, что убивать людей нехорошо, да, то в этом случае Россия должна была давно, по крайней мере, в 2014 году, представить возможности для того, чтобы те предприятия Донбасса, которые хотят, могли переинтегрироваться на российские, на хозяйственные связи с российскими предприятиями. Мы этого не то что не сделали, мы этому всячески препятствовали. Граница была наглухо, ну, почти наглухо закрыта для хозяйственной деятельности. Даже специально прокладывали железную дорогу, как наши пропагандисты заявляли, в обход Украины, на самом деле в обход Луганска. Вот, чтобы только не возить грузы через территорию республик, чтобы, значит, они не могли зарабатывать деньги. Это была абсолютно поразительная ситуация, такая же двойственная, как ситуация с российскими государственными банками. Но сейчас вопрос стоит совсем просто. Потому что если Донбасс закроется, то мы получим неимоверное количество беженцев на нашей территории просто потому, что люди лишатся работы. Далеко не все пойдут с оружием в руках воевать, тем более, что, в общем, не факт, что им будут платить за это. Потому что откуда деньги-то возьмутся? Поэтому, если эти предприятия закроются, мы получим большое количество беженцев. В дополнение к украинским, еще из Донбасса. Нам это, в общем, особо не надо. Значит, если мы хотим, чтобы у нас не было дестабилизации социальной обстановки в прилегающих регионах,
мы должны интегрировать
эти предприятия. Естественно, российским олигархам, у которых, в принципе, бизнес интегрирован и выстроен, это не нужно. Да? Есть локальные схемы, когда, скажем, донецкий уголь будет продаваться на Украину так же, как продается туда российский газ через территорию России. Собственно, то, что украинцы говорят, они покупают американский уголь, они покупают южноафриканский уголь, в основном это российский уголь, потому что портов у них нет для приемки угля. Они так их не построили. Соответственно, в основном это российский уголь, просто мы деликатно на это закрываем глаза. Естественно, они за это будут платить сильно дороже, как я надеюсь, так же, как они платят сильно дороже за российский газ, который покупают у Европы. А, правда, учитывая двойственность нашей позиции, может быть, они будут платить и дешевле, потому что мы же их финансировали. Может, им опять начнут продавать со скидкой за наш счет, не знаю. Но для этого нужно выполнить некоторые организационные работы. То есть этот уголь нужно обеспечить логистику поставок. То есть его нужно как-то привезти на территорию Украины. Даже если мы его не возьмем, даже если мы его не возьмем даже в запасах, хотя это возможно, но это нужно организовывать все ручками. Я подозреваю, что в нашем правительстве организовывать это ручками некому. Потому что наше правительство в экономическом блоке, оно либеральное, то есть оно антироссийское, объективное, проукраинское.
Отказ от интеграции предприятий Донецка, Луганска как-то вот с российской экономикой – политический мотив? Ну, мы не хотим, чтобы это стало тоже
инструментом… Это был политический мотив. Мы не хотели, чтобы Запад имел возможность нас за что-то
упрекать. За что-то упрекать.
А то, что нас все равно обвинят во всех смертных грехах, и все санкции, которые могли ввести, они ввели сразу, причем ввели сразу после заключения Минских соглашений и в нарушение собственных процедур, что для европейцев нонсенс. То есть нас наказали за попытку приостановить кровопролитие. То есть нас наказали за то, что мы существуем. Позиция Европы, позиция Запада здесь была абсолютно прозрачной. Но если плотно жмуриться, то даже совершенно очевидных вещей можно не заметить.
Присоединяйтесь к разговору. Михаил Делягин в студии. Ваши вопросы ему. 7373-94-8. Это номер прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
У меня вопрос такой к вашему собеседнику. А не пора ли нам подумать о России, Украина, там еще что-то? Я все понимаю. У нас безработица большая в стране. Хотя Медведев говорит, что безработицы нету. В Московской области я живу. Пойти работать некуда, потому что предприятие сокращается.
Вопрос. Вот меня, ведущий, или вы спрашиваете, да, о чем-то, этот... я про это говорю. Меня не спрашивают, я говорить не могу.
Не, мы сейчас к российской повестке обратимся, просто слушатели задают этот вопрос, в том числе, как я предполагаю, извините, я беру смелость за вас домыслить, исходя из того, что вы сказали, что Россия должна была предпринять усилия для того, чтобы интегрировать предприятия ЛНР, ДНР как-то с нашей экономикой.
В части украинского кризиса мы должны были интегрировать предприятия Донецкой и Луганской народных республик.
Вот
потому что увеличение деловой активности создает работу, не просто сохраняет рабочие места в ДНР и ЛНР, оно бы в России тоже создало эти рабочие места. А действительно, как? Здесь ну, мы с этим углем что-то стали бы делать, да? Даже если его просто тупо складировать, то это создание рабочих мест по перевозке и по обеспечению складов. Если, конечно, если они будут конкурировать с российским углем, то мы потеряем рабочие места, потому что там люди в копанках за бесплатно работают почти. Но, на это же и существует государство, чтобы организовывать процесс разумно. Скажем, сейчас в Германии продолжается угольная революция, и мы эту революцию угольную обеспечиваем своим углем тоже. Причем значительная часть угля, примерно четверть прироста потребления Германии, была с Украины. Теперь, когда они эту блокаду сделали, они лишились, достаточно давно лишились поставок этого угля. Мы могли этот уголь донецкий направить в Германию, осуществить экспорт, заработать на этом деньги, создать у себя рабочие места. Когда вы повышаете деловую активность, то вы увеличиваете рабочие места. Это как бы само собой разумеется.
При этом параллельно вы греете еще и различные политические процессы.
Ну, вы знаете, вот как распорядиться прибылью, это вопрос отдельный. Я напоминаю, что нашего государства вот на 1 февраля 6,5 триллионов рублей валяется без движения. Этих денег все меньше, потому что если деньги не инвестировать в развитие, то с ними происходит то же самое, что происходит самохорку у дурака. Эти деньги транжирятся, уходят в никуда. Но их еще очень много. Эти деньги можно направить на развитие страны. Эти деньги можно направить на какие-нибудь безумные политические движения, которые будут канонизировать Николая II или, наоборот, его развенчивать.
И здесь это тоже будет вопрос фантазии. Позитивная работа государственных
денег. Это не будет позитивная работа, это будет работа, но работа будет деструктивной, потому что эти деньги не вернутся прибылью.
Ну, так,
вы один раз профинансируете, люди один раз поедят, там всякие активисты, которые бегают, купят лапшу доширак или водочку в торговом ларьке, и на этом все закончится. То есть эти деньги будут растранжирены и растрачены. Они, ну, дойдут до производителя там лапши доширак или водки, но это будет очень такое разовая поддержка. Ну и, наконец, можно как делать, как сейчас, этими деньгами финансировать наших противников. Потому что эти деньги хранятся в основном в ценных бумагах США и Евросоюза, и мы тем самым оплачиваем санкции против себя. Ну, вот разные способы применения. Прибыль, которую мы получим от интеграции экономики Донецка и Луганска в себя, тоже можно использовать по-дурацки. Нет проблем. Опыт у правительства Медведева накоплен колоссальный в этом отношении. Но, знаете, лучше иметь деньги и плохо их использовать, чем не иметь их совсем. И тем более, чем иметь сотни тысяч беженцев на нашей территории, на устройство которых, к тому времени, когда они начнут зарабатывать деньги, пройдет время. Их сложно будет интегрировать в нашу экономику на нашей территории. Гораздо проще интегрировать их в нашу экономику на их территории.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Можно задать вопрос господину Делягину?
Пожалуйста.
Спасибо.
Вы уже в эфире, задавайте.
Да, в эфире. Да. Хорошо.
Вы вот прямо сейчас уже в эфире, задавайте.
Да, давайте. Да, спасибо. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Господин Делягин, я почему именно решил к вам обратиться, потому что я доверяю вашему профессионализму и умению как бы объяснить. Я хочу спросить очень простой вопрос. Неужели у нас страна такая нищая, что не может достойную пенсию платить людям, которые отработали честно и нормально долгие годы? За эти копейки, которые платят, и стыдно даже назвать пенсии, и прибавляют 300 рублей, и на весь мир орут, что они прибавили пенсию. Ну, просто уже позор какой-то.
Вы знаете, у нас не страна нищая. У нас, это моя субъективная оценка, моя гипотеза, у нас государство подлое. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот когда, это опять-таки гипотеза, когда я работал в государстве, я еще в 90-м году там начал работать, я с очень близкого расстояния видел, как создавалось российское государство. У меня ощущение, оно создавалось как машинка для разграбления советского наследства. И в экономическом плане, не внешнеполитическом, не военном, а вот в этом экономическом плане оно таким и осталось. Поэтому у нас уничтожается социальная сфера, поэтому у нас разрушается экономика, а поэтому у нас не только не платят пенсии, но и здравоохранение уничтожают. Но при этом деньги-то все равно есть. 6,5 триллионов. Да, их было пару лет назад, их было 10 триллионов, валялось без движения. Но сейчас 6,5, несмотря на все кризисы, на санкции и все остальное. И в январе месяце у нас был бездефицитный бюджет. У нас федеральный бюджет имел профицит в январе этого года. Так что деньги у государства есть. А если бы у государства не было этих денег, то нужно было организовать развитие экономики, чтобы она приносила прибыль. С этой прибыли выплачивать и зарплаты, и пенсии. У нас же зарплата еще нищенские, ничтожная. 20 тысяч рублей в регионе – вполне достойная зарплата, которая зависть вызывает во многих регионах. А даже если нет экономики, нет ничего, здесь есть другой вопрос, совсем простой. Ради чего существует государство? Ради статистики или ради людей? Если государство существует ради людей, как, например, в Соединенных Штатах Америки, они печатают деньги, рискуя, очень сильно рискуя, при всех олигархии, при всем остальном, но они стараются обеспечить людей относительно терпимой жизнью. То, что у них не получается, это другая тема. Они пытаются. Наше государство не пытается, потому что оно искренне верит, что государство существует для яхт, для шубохранилищ, для безумных зарплат и роскоши, которые выплачиваются так называемым эффективным менеджером. У нас восстанавливается сословное государство, и в этом отношении конченые монархисты абсолютно срослись с конченными либералами. Вот. А сословное государство, оно не жизнеспособно, потому что оно отрицает по своей природе право народа на существование. Мы не Индия, которая кастовое общество, и которое эту кастовость преодолеть не можем. Мы общество современное. Мы стали современным благодаря Великой Октябрьской революции. А Октябрьская социалистическая революция произошла потому, что царский режим создал сословное общество и не стал его трансформировать. А сословное общество несовместимо даже с индустрией, не говоря уже про интернет. И оно умирает в современном обществе. Попытка восстановить у нас сословное общество, попытка уничтожить страну, на самом деле. И начинается эта попытка с вас, из таких людей, как вы. Поэтому вы это чувствуете больнее всего.
А вот смотрите, я уверен, что сейчас нашему слушателю и многим из тех, кто с ним сейчас солидарен, с его выступлением, это покажется античеловечным сообщением, вот это антигуманным, но я зачитаю. 664-й пишет: ну, смотрите, вакансий в Москве около 200 тысяч, в Подмосковье 256 тысяч. У меня сестра работает в организации, говорит, что россияне просто не хотят идти на грязную, в кавычках он пишет, работу, даже с хорошей зарплатой. Так что нытики,
хорошая,
которые...
Хорошая зарплата — это сколько?
Он не уточняет. Нытики, которые звонят, что нет работы, просто ищут халяву за большие деньги.
Ну, большие деньги, я напоминаю, не знаю, как в ближнем Подмосковье, а в дальнем это 25 тысяч рублей. И я думаю, что если бы у нас были нытики и халявщики, а вся страна была бы свободной, люди бы не ездили из Владимирской области каждый день на электричке в Москву работать в госпиталях за 20 с копейками тысяч рублей. Ну, не ездили бы они, это во-первых. Во-вторых, гражданину Российской Федерации нужно оплачивать коммуналку, нужно оплачивать транспорт и нужно оплачивать некоторые другие вещи. То есть у него по определению издержки выше, чем у трудолюбивого соотечественника, который приехал из разрушенной Средней Азии, который из самой процветающей части, одной из самых процветающих частей нашей страны, за 5 лет была превращена демократическими правителями в социальный ад. И вот эти вот разговоры о том, что не хотите работать, это в переводе на русский звучит так: не хотите быть рабами, не хотите работать за копейки. Уж достойные зарплаты, о которых говорят профессиональные либералы и бизнесмены, это копейки. Реально копейки, на которые можно существовать, а не жить. А если мне существовать, так я не 8 часов буду работать тщательно и старательно, а я попытаюсь перехватить какой-то легкий заработок. Угу. Вот и все.
Давайте от человеческой драмы сейчас к вещам попроще. К маневру, который сейчас именуют 22-22, прежде его называли 21-21, предложение Минфина, которое касается сокращения социальных взносов, которые делаются работодателями, и параллельное повышение НДС. Ну, то есть, с одной стороны, сокращение до 22% вот этих соцвзносов и повышение НДС до 22%. На этой неделе Минфин чуть подробнее эту свою идею описывал, главное, описывал ее последствия. Силуанов сказал, что вероятный эффект от этого маневра – единоразовый рост инфляции на 2 процентных пункта, и как-то вот всерьез на инфляции в дальнейшем это уже сказываться не будет. Как к этому прогнозу относитесь?
Ну, инфляция – это 2 процентных пункта в результате повышения НДС, которое, естественно, будет заложено в цены. Здесь я вполне доверяю Минфину. Увеличение НДС на 4 процентных пункта, более чем на 1/5, это действительно ударит по ценам, но я не уверен, что они считают эффект монополий. То есть они считают рост себестоимости, но то, что монополия на любом изменении, на любом шевелении конъюнктуры, она старается завысить цены, они явно не считают. Поэтому я думаю, что эффект будет разовый, но он будет не в одну неделю, он будет, займет несколько месяцев, и он будет больше, просто потому, что наши либералы эффект монополии не считают. Это первое. Второе. Вот этот маневр – это классический пример наложение отсутствия системного видения экономических проблем, то есть непонимание того, что экономика является чем-то целым, с самым мерзительным классовым подходом. В чем суть? Люди не платят, люди не платят налоги, уходят в тень, потому что бедные, а у них налог на нагрузку на оплату труда 30, больше 39%. 30% обязательные соцвзносы и 13% подоходный налог. Во всех странах мира проблема решается прогрессивной шкалой налогообложения. Бедные не платят ничего, ну, с них ничего взять нечего, а богатые платят больше, потому что, а, они должны нести ответственность как богатые и влиятельные люди, и, б, с них проще взять. Все, элементарно. Но наши либералы сами являются людьми богатыми, поэтому они налог платить не хотят. Поэтому они начинают крутиться, как уже на сковородке. Они с 2001 года, полтора десятилетия отрицали то, что эта система, которую они ввели, плоская шкала, она разрушит экономику, вытеснит людей в тень. Сейчас, когда людей в тени официально по 30 миллионов человек работают, оценки самого Минфина о величине заработной платы теневой об этом свидетельствуют. Порядка почти 30 миллионов людей там в тени. Не от 17 до 30, а почти 30. Вот. Уже терпеть некуда, уже пенсионный кризис налицо, уже отмена пенсионных гарантий уже была осуществлена в 2014 году, второй раз это отменить нельзя, значит, нужно действительно снижать. Они снижают всем. Теперь налоговая нагрузка снизится для бедной части общества с более чем 39% до более чем 32% на фонд оплаты труда. Если у вас доход ниже прожиточного минимума, то вы ничего не ощутите, вы этой разницы не заметите. Если вы средний класс, да, вы, может быть, пойдете в легальную сферу экономики, но в условиях падающей конъюнктуры этот эффект будет сильно меньше, чем рассчитывает государство. С другой стороны, то есть из тени выйдут, но немножко. С другой стороны, мы повышаем НДС, самый криминальный налог, который у нас только есть в стране, с 18 до 22%.
Почему криминальный?
А потому что с ним связан максимальный объем разного рода злоупотреблений, правонарушений.
Мне казалось, наоборот, говорится, что его хорошо собирают, и как бы понятно, как его собирают.
Его понятно, как собирают, но у него абсурдно усложненная система сбора. Поэтому существует такое явление, как фирма-однодневки, если вы слышали. Когда местные власти, обычно с местными налоговиками и какими-нибудь предпринимателями, криминальными или просто несчастными, которых принуждают к этому делу, на них оформляют разрыв производственной цепочки, и фирма-однодневка не платит НДС, которые, значит, все дружно с воплем восторга делят. Или другой вариант, другие варианты, связанные с фиктивными капвложениями, с фиктивным экспортом. В общем, это очень криминальный налог, который вдобавок ко всему он еще сдерживает развитие высокотехнологичных секторов, но это уже деталь. Соответственно, издержки на криминальную деятельность, которые сейчас действительно выросли в связи с борьбой с этим делом, оцениваются примерно в 10% от добавленной стоимости. То есть НДС, криминальная деятельность с НДС, имеют рентабельность, пока НДС выше 10%. Чем выше ставка НДС, тем выше рентабельность криминальной деятельности, тем больше ее масштабы. Так что Минфин сокращает теневые операции граждан, связанные с неоплатой подоходного налога и неоплатой налогов в бюджетные фонды, но сокращает это ценой вероятного роста криминальных операций с НДС. Я его с этим поздравляю. Хвост вытянул, нос увяз. Вот что бывает, если игнорировать объективную реальность. Вот что бывает, господа либералы, когда вы, богатые люди, не хотите платить налоги.
У нас довольно мало времени остается. Одно из соображений, которое тоже в комментариях Минфина прозвучало, могли бы коротко прокомментировать. Там еще рассуждают о том, что сокращение этих соцвзносов разгрузит бюджет, в связи с тем, что, ну, соответственно, выплаты бюджетных предприятий станут меньше.
Отчасти, да, но эта экономия заложена в этот маневр. То есть это 200 миллиардов рублей, доходы пенсионного фонда оцениваются сокращением в триллион четыреста миллиардов, а бюджет должен получить 1,2 триллиона миллиардов.
Сокращение доходов пенсионного фонда 1,4 триллиона миллиардов?
Да, это официальные данные. Ну, у вас же интернет открыт, компьютер же перед вами.
Он открыт, но там, по-моему, что-то значительно меньше, я считал. Да, сам пенсионный фонд, Минтруд и пенсионный фонд, да, они голосят, конечно, что как же, как мы это компенсируем.
Выступал Силуанов, сказал, что мы сокращаем доходы пенсионного фонда, за счет роста НДС мы увеличиваем доходы федерального бюджета, да. И эти деньги будут направлены в пенсионный фонд, никаких проблем. Разница в 200 миллиардов – это экономия бюджетов за счет того, что меньше перечисляется
заработной платы.
Да, но это нормально, это понятно. Это, кстати, понятно. И для пенсионного фонда все в ноль. При этом еще будет некоторое увеличение сборов, потому что, как я понимаю, мы возвращаемся к схеме единого социального налога, хотя так не называем. Собирают уже в этом году налоговики, и будет единый платеж, который потом будет делиться между тремя фондами. То есть сокращение вот этой вот административной бессмысленной деятельности, дублирующей друг другу. Это вещь хорошая и правильная. Просто это можно было сделать давно и так.
Заканчиваем на этом беседу с Михаилом Делягиным. Директор Института проблем глобализации был в студии. Спасибо, Михаил Геннадьевич.
Да, счастливо. Всего доброго.